Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. Солнце очень красиво светит сейчас Москву, освещая, и была радуга, и прекрасная погода. Я всех с этим поздравляю. Синоптики предрекают холодное лето теперь. Уже говорят, но, с другой стороны, как мы с вами уже обсуждали, как-то никаким прогнозам долгосрочным верить невозможно. Более-менее достоверный прогноз – это 3 дня, все остальное – это какие-то нормативы. Но по каким-то признакам, вроде бы, говорят, лето будет холодным, не знаю, рады вы этому или нет, потому что с возрастом жара, может быть, как-то тяжелее переносится, может быть, кому-то не хотелось бы этих всяких там повторений 2010 года, когда задымило. Помните, когда мы не знали, откуда запах несколько дней и вообще… Поэтому, да, значит, это такая погодная прелюдия сейчас была. Что за новость у нас сегодня с вами? Новость такая, из последнего, от российской газеты. В России впервые с 1 марта отмечен рост числа безработных. И об этом сообщает вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 марта рост числа безработных. По ее словам, официальное число граждан, зарегистрированных в службах занятости, к 5 мая увеличилось на 4000 человек. А общее число, это знаете сколько? 695 тысяч получается, да? Правильно? Нет. 690 500 человек, наверное, так, да? Кроме того, на 3,6 тысячи, но на 3600 человек стало больше предприятий. А нет, не человек, а просто предприятий. На 3600 стало больше предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости. Ну, мы сегодня видели про завод Nissan, новости, значит, не очень хорошие, про авиакомпании некоторые, которые тоже там отправляют сотрудников. И, ну, в общем, я хотела обсудить с теми, кто стоит на учете в службе занятости или кто проходил этот путь, или, может быть, кто-то ищет. Расскажите, пожалуйста, как это происходит. Сейчас я буду читать ваши сообщения. Написать нам в эфир можно очень легко, просто набрав латинскими буквами в строке поиска в Телеграме такое буквосочетание. «Говорит МСК-бот». Вы один раз напишите туда, и дальше вы, когда будете набирать, оно будет выскакивать вместе с радио «Говорит МСК», с нашим новостным телеграм-каналом, и вы в этот бот можете писать прямо в эфир. Я буду зачитывать это магическое чувство, поверьте, когда ваши сообщения читают в эфире. Это всегда приятно. Позвонить в эфир для тех, кто стоит на учете в службе занятости или нашел работу. Что там бывает за работа в этих службах занятости? Кто, может быть, смог там переучиться на кого-то? Расскажите, пожалуйста, как это работает все, насколько это сложно? Потому что в связи с ковидом, потому что бизнес терпел там какие-то изменения, значит, и в ковидные, и в пандемийные времена, в связи с ковидом была история о том, что бизнес хотел там сокращать, если кого-то хотели сокращать. Рекомендация была от юристов, если не писать заявление по собственному желанию, потому что когда вы пишете по собственному желанию, вам не будут давать пособие, государство, в общем, о вас будет чуть меньше заботиться, но потому что вы сами решили уйти, тогда зачем вам помогать. Вот, как будто бы. Но это были такие из числа разговоров наших слушателей, да, разговоры. Позвоните, расскажите, как это работает. 7373948. Для людей, которые никогда не обращались в эти службы, как они устроены, что там за работодатель, может быть, вы искали через службу занятости, вот, сотрудничаете с государством, и таким образом ищете себе сотрудников, тоже можете позвонить, рассказать. Почему-то есть вот мнение у меня, например, оно такое простое, обывательское, не знаю, сформировано вот каким-то житейским путем, что там какой-то низкоквалифицированный обычно труд требуется, что там невозможно ничего найти приличного, но, может, может быть, это не так, может быть, мы с вами заблуждаемся, а почти 690 тысяч наших сограждан стоят, значит, в очереди в поисках работы. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, Анастасия, добрый вечер, из Москвы.
Да.
Вы знаете, обратился в службу занятости, правда, это было где-то в 98-м году.
В каком?
В
каком году еще раз?
В 98-м.
Ой, так это очень давно, с тех пор много воды утекло. Ну,
да,
расскажите.
Да, вы знаете, очень, очень сильно поменялось жизнь.
В лучшую сторону.
Конечно, в лучшую. Но там был выбор, либо просто получать пособие, но я пришел, сказал, я буду пусти, я хочу отучиться на новую профессию. Выяснилось, что, оказывается, направляют в специальные центры. Центры очень хорошо оборудованы были на тот момент. В Оленской области я закончил, получил специальность газоэлектросварщика. Потом был приглашен в Москву на строительную компанию в качестве рабочего. Потом закончил Московский государственный строительный университет. И, в принципе, по-моему, получил через второе высшее образование. Сейчас живу в Подмосковье, в ближайшем Балашихе. У меня и квартира, и машина, и бизнес мой. Так что, в принципе, все хорошо.
Спасибо вам за такую прекрасную историю. Это просто удивительно. Спасибо. А сколько вам было лет? Скажите, давайте скажем, что 40 – это новые 20, и никогда не поздно, а 50 – это новые 30, да? Да?
Или, нет, смотрите.
Или вы были молоды?
Дело в том, что просто я на тот момент был как вынужденный переселенец. Мы переехали из Средней Азии с молодой женой. В Оленскую область. Красный поезд на тот момент. Работы особо не было. Если была, то она не очень высокооплачиваемая, но это бюджетная. Поскольку именно сельская местность, это за городом Гагарина, есть Белгородский район. Mm-hmm. И вы знаете, когда вот было принято решение, это, что пойти учиться, я отучился на газоэлектросварщика. Только я закончил, следом пошла супруга, отучилась на малярашку Сатура, и мы, благодаря нашим друзьям, перебрались в Москву. На первое время нам помогли временно жильем.
Да лет-то вам сколько было? Ну, лет 20, да, с небольшим.
Я скажу, так, я 70-го, 28 лет.
28, ну вот. Спасибо вам большое,
нет.
Да? Нет.
Да, 28.
Ну, все правильно, 28. Все правильно. Все, спасибо большое. А 28 лет?
51 год, и все хорошо.
Да, и я стала думать, 28 лет. Ну, не 18 же, точно, 28, да. Кстати, друзья, трансляция у нас идет. Она идет и на ВКонтакте. Мне всегда приятно смотреть, сколько человек посмотрело этот выпуск. Поэтому подсоединяйтесь, подключайтесь. Там есть группа «Говорит Москва», и в ней вот есть видео. А еще в телеграм-канале идет видеотрансляция. Замечательная совершенно. Это, конечно, непривычное место, но там нельзя ничего написать, никакой комментарий. Но там можно посмотреть на то, как ведется программа. Тут какие-то. А, нет, ну не блистают у нас тут. Нет, солнечные блики не блистают, но все равно подключайтесь. Так, пронырливый малый, пишет просто Алла Северного Тушина. Андрей пишет, у меня знакомый переучился на электрика через службу занятости. Зарплата, правда, так себе была потом. Как это? Электрики. Вы потом через доски объявлений можете ходить с живыми деньгами, когда вы научитесь действительно электрикой заниматься. Или там ставить розетки тетушкам всяким разным, которые сами не могут этого сделать. Здравствуйте. Как отправить комментарий к эфиру, пишет Елена Авдеева. И вы уже справились, Елена. Вы написали комментарий. Вот сюда также еще раз заходите, пишите то, что вы хотите. А лучше позвоните. Позвоните на номер 7373948. У нас увеличилось количество официальных безработных с марта. Стало плюс 4000 человек, но относительно общего числа это меньше, давайте быстренько посчитаем, меньше скольки процентов, если всего общее число 690 тысяч было 686, да, стало плюс 4, ну, сколько это получается у нас с вами, ну, кто умный-то, кто у меня посчитает, 0.5%, да, ну, выросло, это только за с начала марта. Количество безработных, которые получают пособие, стоят на бирже, на учете и так далее. Что нужно сделать, чтобы туда попасть? Какие там возможности, какие там вакансии, какие там зарплаты? Алло, здравствуйте, расскажите.
Добрый вечер, Анастасия, Костя из Митина. Ну, сам я на биржу труда обращался один раз, году где-то в 18-м. Сходил, посмотрел, мне ничего не понравилось. Ну, как бы просто я с зарплаты где-то там в 120-130 средний, а мне предлагают за 35-40 подработать.
А вот, ну, вы опишите круг, ну, какая специальность у вас хотя бы примерно, в какой сфере?
Ну, смотрите, я на тот момент работал в продажах, там и начальником отдела продаж работал, старшим менеджером, ну, такого плана. Вот, а мне предложить смогли только что, ну, более-менее мне было интересно, я просто электрик как раз и по образованию, и по опыту работы. Вот мне и смогли предложить, причем там очень неудобно было, и зарплаты типа, ну, вот в 2-3 раза ниже, чем я рассчитывал, пойти просто рядовым электриком, даже там никаким... Хотя у меня был допуск, то есть я мог бы там, не знаю, в каком-нибудь магазине, допустим, начальником смены электриков, я слышал, у них там есть такое... Вот, а у меня есть, допустим, брат жены. Он профессионально безработный, прям вообще красавчик. Ему сейчас, ну, около 30. Вот он поработает где-нибудь полгода, потом идет на биржу. Вот.
А он что, добивается там... того, что его там сократят? Там же это же тоже не... Я правильно понимаю, что если напишешь по собственному желанию, то не можешь пособие, но на биржу можешь прийти, да, на биржу труда?
У него такая интересная ситуация, он как бы и сам вроде бы и не хочет. Но вот ему везет так, 4 компании с 2018 года. Сначала обанкротились по ковиду, потом вот последний раз у него из-за СВО закрылась компания в России. То есть его всегда нормально, ровненько увольняют. Причем, ну, как бы не по собственному желанию, а там даже...
Он был сначала плохим парнем в моих глазах, а теперь он жертва обстоятельств. Был быстро очень.
Да, но эта жертва хорошо пользуется своими обстоятельствами.
Ну и правильно делает, а что он должен сидеть плакать?
Я его на дачу вывезу, пускай там копает.
На дачу, правильно, правильно. А там, знаете, сколько?
Человек получает, слушайте, в районе, по-моему, что-то вот сейчас ему назначили около 7. Вот.
Маловато,
ну, с учетом... будет. Да, маловато, но как бы что-то там отложено.
А это он москвич? Что... Москвич?
Москвич, москвич.
Что-то маловато, вот. 7 тысяч, ну, это совсем грустно. Но можно вытянуть. У нас есть Юрий Николаевич, вы знаете, да? Наш слушатель,
да,
который
слушаю,
умеет жить,
конечно,
там на полкилограмма гречки. Ее, главное, таки можно электричество не тратить. Вы знаете, гречку можно просто холодной водой, да, залить, да, на ночь, и она будет как
лучше
настоящая
кефиром.
Вареная. Кефиром? Я про такое не слышала. Кефир
у
дорого
стоит. У меня мама
стоит.
Очень любит.
Но кефир
очень
можно самому квасить. У кого-нибудь испорченный взять, в молоко подлить, и потом будет свой кефир. Правильно?
Ну да, можно. Ну а правда, он
на подножном
корме летом.
Да.
И плюс он еще получать будет за то, что нянька, я его буду кормить шашлыками.
А специальность у него есть какая-то или так?
Специальность у него, ну так там по образованию менеджер чего-то. Экономист какой-то.
Экономист. А де-факто кем работал? В охране или...
Де-факто, нет, де-факто он работал менеджером в Гетти или в Убере, вот что-то из того, что закрылось последнее место работы.
А, так он менеджер настоящий.
Он корпоративными клиентами занимался.
Господи, бедный парень. Передай ему привет к 7 тысячам. Ну, шашлык — это всегда хорошо. Не бросайте его. Да, спасибо большое.
Стараюсь.
Биржа труда. Видите, как ему тоже помогает. Спасибо. Вот. А, кстати, почему называют так биржу труда? Специальности там предлагаются. А человек туда приходит себя продать. Я бы толерантно называл центр по трудоустройству или департамент специальности. Ну, так повелось. Биржа труда. Профессионально достает начальство, видимо. Ну, Алла, это по поводу звонка. Так, это иллюзии. Жизнь электриков и сантехников отличается от немецких фильмов, пишет Родер. Да, слушайте, я только что, ну вот не так давно заканчивала ремонт, и как раз вызывала вот по каждой специальности. У меня приходили там, пол делали люди, которые умеют делать пол, потолки делали люди, которые умеют делать потолки, которые вот так вот берут заказы на этих досках. А электрику у меня делали электрики. И там нарисовать проект, например, электрический, или там по нему потом что все сделать, или там закупить необходимое там сечение кабелей, и там, я не знаю, все это устроить красиво, чтобы заглядение было. Это, ну да, это работа, но это я, у меня не было ощущения, что они как-то мало мы им платили вот за эти. Они их напрямую деньги получали. Я не знаю, они потом это как-то налоги, наверное, самозанятые и так далее. Вот два человека ходят, прекрасно, у них отзывов много, 1000 штук отзывов, там хорошая карма, все замечательно они делают, молча, тихо приходят, раз-раз, и все готово. Ну да, вот такие электрики бывают. Да, знакомому перед пенсионного возраста предложили отучиться на строительном кране, пишет Катя. Это странно с учетом возраста и букетом болячек. Представляете, на кран у меня вы забираетесь, у меня есть знакомая крановщица, которая, кстати, ведет социальную сеть до сих пор, одну из запрещенных. И она не так давно стала крановщицей, а бывают еще международные права для крановщиков. И она на самых высоких кранах работает в Петербурге. И оказывается, они туда притаскивают, или я не знаю, это в кабинке уже, когда там это строят, этот кран, или они тащат потом туда электрический чайничек там есть наверху. Ты когда туда забираешься, ты сидишь, у тебя чайничек там есть. Можешь заварить себе там кашку или что там, доширак, ну, что-нибудь такое легкое, сублимированную какую-нибудь еду, высушенную. Ну, воду, правда, надо тащить. И, в общем, да. Ой, кран, это, конечно, да, такое экстремальное. Но она довольно молодая женщина, не предпенсионного возраста. Но, с другой стороны, а почему нет? Люди такие разные. Понятие старости вообще скоро отменят, мне кажется, с современной медициной тем более. 7373948. Говорим о том, что безработных становится больше, официальных безработных. Как вы ищете работу? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Настя. Как раз по поводу пенсионеров. Вы знаете, у нас пилотный проект запущен в Пермском крае. Значит, там департамент труда и занятости Пермского края изучает, ну, какие вакансии есть в крае, и занимается переобучением пенсионеров с обязательным трудоустройством по востребованным профессиям. Потому что там нет дискриминации. Пенсионер-то или что, как на
Западе. Звучит как сказка, музыка. И у вас есть кто-то, кто так работает уже? Или учится там?
Я на другой радиостанции слушала, выступал начальник этого
департамента. А, это вы пересказываете. Вот
Пермский
что.
Край.
Спасибо.
Да, но это пилотный проект. Это единственный край в Российской Федерации, который занимается переобучением и обязательным трудоустройством пенсионеров.
Интересно.
Потому что многие пенсионеры...
Но он рассказал, кто там работает, кем в итоге? На кого они учат-то пенсионеров?
Вот, ну, значит, во-первых, очень много пенсионеров всю жизнь работали в науке, в научных институтах. И они с удовольствием хотели бы продолжить заниматься наукой, а не гардеробщиками
их
работать.
Их переучивают на более актуальных.
Да, ученых. Они во всем Пермском крае выискивают вакансии.
Я вас поняла. Вакансии. Спасибо вам
поэтому
большое.
Пригласите представителя Пермского края. Это край. Очень передовой опыт, как на Западе.
Да, но Запад с некоторых пор стал нам противен, нет? Ну, спасибо вам большое. Нет, это была шутка, извините. Колкость, я не могла сдержаться. Так, значит, я пытаюсь зайти на трансляцию во ВКонтакте, чтобы посмотреть, сколько человек смотрит. Там сокрушительные цифры с наши самостоятельные, значит, мы там 11 тысяч человек. Сколько человек смотрит трансляцию на ВКонтакте? Сколько человек смотрит нашу родийную трансляцию текущую? Да, да тут вообще, конечно, как тут пир горой. Примерно одинаковое количество смотрящих в Телеграм-канале трансляцию пятничную и на ВКонтакте. Я не говорю переучился, я говорю освоил еще одну специальность, потому что старую собачку новым трюкам не научить. Знакомому. Так, нет. Моя жена стояла в службе занятости, давали ей вакансии, но не те, что она заявляла, далеко от дома. В службе платили минималку 1500 рублей ежемесячно. В конце концов, ей подруга помогла с работой. Служба занятости работает абы как. Елена Авдеева пишет, спасибо. Здравствуйте. А подождите, Елена Авдеева спросила, как отправлять сообщение, и что, ничего не отправила, что ли, нам? И мы ждем новых слушателей всегда. Потому что тут есть постоянные у нас персонажи, которых все знают уже. Вот, но всегда приятно услышать и увидеть новые лица, новые никнеймы. Пожалуйста, заходите, пишите. Алло, здравствуйте.
Ух ты, здрасте.
Дозвонились, ура. Да, вы в эфире, говорите.
Наконец-то, да. Алексей меня зовут. Так. Город Уссурийск, Приморский край.
Ого, ничего себе. Так, да. У вас там служба занятости работает, биржа труда работает?
Да, биржа труда работает. Смотрите, допустим, вот я сейчас занимаюсь, ну, я продажник. То есть я рекламщик, занимаюсь в сфере рекламы по радио. Вот, но если вдруг что-то произойдет, и, ну, я думаю, я бы хотел пойти снабженцем. Там очень удобно, очень выгодно.
Но надо же
там
учиться.
Есть...
Есть такой курс?
Чего?
Переучивание на снабженца. Нет. Кто такой снабженец? Нет. Это тот, кто обеспечивает этот хозяйственной частью, кто заведует, да?
Нет, смотрите, снабженец – это, допустим, предприятие. То есть оно нуждается в какой-то определенной, каком-то определенном товаре. Угу. Да? То есть, ну,
сырье.
Там что-то нужно.
Да.
Да, сырье, ну, да. И вот ты, допустим, находишь то сырье, которое предлагает.
А вы готовы переезжать? Или у вас там рядом есть предприятие, куда вы уже точно хотите пойти?
Не, у нас там много предприятий.
Нет проблем, да? Понятно. А у вас там сколько сейчас времени? Вы из какого города? Из Уссурийска? Я не ослышалась.
Уссурийск. Ночь.
Глубокая. Ночь. Здесь в Петропавловске и Камчатском полночь, как известно. У нас 20 часов 26 минут в Москве. А у вас что, ночи?
Вот смотрите, у нас плюс семь прибавляйте, и вот получается
два,
вот у нас...
Три.
Да.
И вы не спите. Вы готовитесь стать снабженцем. Вот. Все, я поняла. Но подождите, вы на бирже стоите, вы получаете пособие по безработице сейчас?
Нет, я работаю сейчас по удаленке, и как бы пока все устраивает.
А, ну вы бы не против были бы, да, так вот делать. Ну вы слышали, это жалкие слезы. 7 тысяч рублей даже мне показалось мало. Мы умеем выживать.
Ну, это мало, конечно. Очень-очень-очень мало. Тем более в Приморском крае, нет, это очень мало.
Скажите, а китайских предприятий у вас много там?
40-50 тысяч. Что?
40-50 – это хорошая зарплата или маленькая тоже?
Это хорошая, да. Это, ну, более-менее так, ну, нормальная.
А аренда сколько стоит? Квартиру двухкомнатную снять сколько стоит?
Двухкомнатную
25. А коммуналку отдельно у вас оплачивают или вместе?
Ну, там в зависимости от договоренности, да. Ну, в среднем коммуналка стоит, зима стоит десятка коммуналка, ну, опять же, не десятка, где-то 1005, вот. А лето тысяч, ну, около 2-3 тысяч.
Понятно, да. Ну, понятно, спасибо большое.
Ну, море зато рядом.
Море рядом. Ну, оно такое море, что море. Там же в нем не искупаться лишний раз.
Полтора... Ну, здрасте,
нет,
приехали.
Нет, все тепло, да. Нормально?
Нет, там все хорошо.
Все можно?
Все четко.
Все четко? А мошки?
Да, мы ждем.
Ждете?
Мошки?
Все, мы приедем.
Мошек нет.
Нет,
вы приезжайте. Приезжаем,
все, море разогрели, все мошек нет.
Всех
едем.
Отогнали, Настя приедет, все нормально будет.
Да, хорошо. У меня есть детская книга, называется, кстати, всем рекомендую, у кого есть дети, да у кого тоже нет детей, называется «Транссиб». По-моему, она так и называется. Это книжка иллюстрированная, значит, там составляли по всей, да, вот от Москвы ты садишься на... Господи, на какой, как этот вокзал называется? Ярославский? Подожди, рядом на площади трех вокзалов есть. Ленинградский, Казанский и какой? Ярославский, по-моему, да? Ну, я что-то у меня, может, выскочила. Ну да, конечно, Ярославский. Вот ты садишься туда, и там поезд Москва, Владивосток. И он идет, значит, который там 5,5 суток со всеми остановками. И это иллюстрированная книга, которая про каждый пункт, где даже на одну минуту, там есть места, где поезд останавливается на одну минуту. Я не помню, было ли там место, где на полминуты поезд останавливается, по-моему, такого не было. Но минуту было. И так там 20 тысяч населения, там все-все-все про него, там на какие там местные, там, не знаю, угощения, какие-то словечки, все, вот каждая станция — это разворот. Это у меня мечта — поехать однажды куда-то туда, вот так вот со всеми остановками, выходить гулять. Но это мечта, наверное. Здравствуйте. Так, как отправлять еще раз сообщение в эфир? А у меня знакомый, так, это Трифит Тракс пишет. Пишу вам сообщение. Вот, сейчас, последнее. Настя, привет. Хабаровский край находится на широте Крыма, если что. Борис, ну я знаю. А Израиль находится на широте Южной Кореи. Вот, но, к сожалению, у них разные там обстоятельства. Понимаете, вот эта вот близость. Ну, разные ветра там ходят и так далее. Поэтому я слышала просто про то, что, ну, видимо, меня дезинформировали. Широта – это еще не все, к сожалению. 20 часов, 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
7 суток, а не 5, пишет лимузин, ехать из Москвы во Владивосток, и я должна поправиться. Но я своими глазами однажды видела билет просто, где 5,5 суток было. Сейчас я зашла и посмотрела, просто мне стало интересно, сколько это стоит и сколько ехать. Значит, ехать 6 дней 22 часа Есть варианты, там, в зависимости от времени старта и так далее, дня недели, 6 дней, 1 час ехать. Можно ехать на плацкарте, я бы брала плацкарт, чтобы перезнакомиться и подружиться со всем вагоном, конечно же. Потому что что ехать в купе, особенно, например, с детьми, собственно, мне тоже можно с ума сойти, представляете, в купе. Значит, плацкарт стоит, например, вот сейчас на 17 мая, если брать, 17 мая, сейчас 13, да, вот выезжаем мы с вами 17 мая, в 0.35, ложимся спать, и все, и поехали. 9757 рублей 70 копеек стоит билет один, в один конец, в плацкарте. Это где весело. Но там можно попасть на каких-нибудь, не знаю, может быть, футбольных фанатов, будет не очень весело. И купе стоит 14 474 рубля 80 копеек. Вот копейки, мне очень нравятся в этих ценах. Ну, это да. Представляете, с незнакомыми людьми ехать в купе 6, ну, почти 7 дней, действительно. Разговоры можно все переговорить, позицию свою обозначить по политическим вопросам и так далее. Надо на самолете, пишет 58-й. Надо, конечно. Там еще какие-то компенсации дают, но не всем, я так понимаю, за самолет. Кстати, из хороших новостей читаю вам. Аэрофлот выкупил 8 самолетов у иностранных лизингодателей. 8. И мне стало тепло от этой новости. Речь идет о лайнерах Airbus A330. Воздушные суда переведены в российский реестр, оформлены все необходимые документы, сообщает РИА Новостям в пресс-службе перевозчика. Ну, вы помните, что Европейский Союз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодатель обязал до конца марта разорвать контракты с авиакомпаниями из нашей страны. И после этого Росавиация рекомендовала перевозчикам, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания судов. При этом там начали летать в Дели, и были вопросы, а что там индусы думают по этому поводу. Вот, Настя, а куда лучше, в Израиле или в Корею? Слушайте, я бы выбрала Корею, конечно, хотя и там тревожно. Везде какая-то, значит, какие-то вооруженные враги под боком. И там, поэтому не знаю. Как далеко от вас от темы унесло, господи, да. Но мы с вами начали с того, что у нас занятость, просто нам позвонил почему-то человек из Приморского края, мне тут замечание делают, что там не море, а океан, но местные говорят море. Вот слышали, что сказал местный человек? Он сказал, на море. Местные говорят море, значит, мы тоже будем говорить море. А 330 это большой самолет. Я на нем из Египта в Москву улетал, вот нас слушатель вспоминает. Весь маршрут, наверное, никто не ездит. Большинство выходит и входит на разных станциях. Даже и в купе перезнакомитесь. Серый кот пишет. Настя, в этом году куда поедешь отдыхать? На неформальный стиль общения приходят слушатели через говорит МСК-бот и пишут в эфир. Да и в Москве, наверное. Санкт-Петербург, Москва. Ну, вот не отпустят меня же во Владивосток. Как же я же не смогу вести вечерние эфиры, если я поеду, правильно? А так бы я вообще взяла бы, да уехала, даже не думая куда-нибудь вот туда, на ту сторону. Там очень интересно, мне кажется. Что еще у нас с вами из новостей? Давайте посмотрим из заявленного. Мне понравилось. Немножко вас расшевелить этим пятничным вечером новостями вакцинации. Вакцинации детей. Во-первых, вы все знаете, что подростков уже можно вакцинировать, детей, начиная с 12 полных лет. Вы можете записать в Москве, по крайней мере, через систему ЕМИАС. Это московская тема. Очень удобно. Если у вас есть кабинет на МОСРУ, и у вас все дети пристегнуты в этом личном кабинете, и через ЕМИАС вы записываетесь вот так вот просто. Выбираете нужный день. В каждом округе Москвы есть по одной поликлинике, в которой делают вакцинацию. То есть вы выбираете просто свой округ. В моем случае это ЮЗАО. Там одна поликлиника. И вот я на субботу записала туда обоих своих детей, которые старше 12. И мы пойдем вакцинировать их от COVID-19. Но мы ожидаем, что остальная группа детей более младшего возраста тоже будет защищена. И вот 3 июня начинается набор добровольцев. Об этом заявляет РИА Новостям Гинзбург, всем небезызвестный, на исследования, клинические исследования дети от 6 до 11 лет. Вы можете, кстати, своего ребенка вписать, попробовать вписать в эту программу. Для этого нужно, что для этого нужно? Ну, для этого надо, наверное, на сайт Института Гамалеи зайти, там всю полезную информацию по этому поводу выяснить. По секрету скажу, что это вещи не бесплатные, конечно же, потому что когда вы идете и как бы заполняете анкету, там ваше согласие и так далее, что ребенок там, значит, у него нет противопоказаний каких-то явных, там он не в острой форме хронического какого-нибудь заболевания, это обязывает вас проходить некие входные, так сказать, сдавать входные анализы. И если окажется, что у ребенка есть антитела, например, он не подойдет в исследование. То есть это должны быть дети, которые не болели ковидом, чтобы можно было там потом определять. Вот. И там предполагается исследование. Исследование предполагает, что там, вы ложитесь на день с ребенком там, на обследование, потом делается этот... инъекция, потом вы еще там вас наблюдают, потом еще наблюдают, потом еще. И вообще, честно говоря, эти исследования не длятся очень долго. Мне кажется, что больше около года. То есть последняя встреча через год. Вот. И в этом смысле клинические исследования вот сейчас должны были завершиться вот уже окончательно и появиться данные по детям от 12 лет. Вот, ну, значит, мы предполагаем, что где-то к осени, может быть, уже можно будет и более младшего возраста детей прививать. И на этом фоне я хотела вам напомнить новость сегодняшнюю, которую, может быть, вы видели, слышали о том, что в Северной Корее сообщили, там Ким Чен Ын накануне в первый раз в жизни появился в маске, причем в одноразовой, не в такой, которая дорогая, такая бронебойная, похожая на этот, как это называется, то, что на гражданской обороне, это в случае войны на голову надевают сейчас, противогаз, да, вот она не похожа была на противогаз, не ФТТП-3, вот нет, не вот это все, он в обычной был масочке, и тут они сообщают сегодня, что у них 350 тысяч зафиксировано случаев неизвестной лихорадки, на что коллеги зарубежные осторожно предположили, что это и есть COVID-19, о котором ранее сообщалось, что КНДР вообще просто совершенно ни одного у них не было случая, а тут вот какие-то случаи первые появились. Поэтому с недоверием к этой информации относится мировое, так сказать, сообщество, с некой иронией, усмешкой. Ну, вот это издержки закрытых обществ, где нет свободной прессы, там, где все так, центральное агентство информации оттуда, только можно брать информацию официальную по КНДР, а там вот такие истории, что неизвестная лихорадка охватила страну. Хотите и будете ли вы вакцинировать детей? Изменилось ли ваше отношение к ковиду за последнее время? Да, ведь у нас идет количество заболеваемых и умерших на спад. Вот последние данные, я видела там около 100 человек на всю страну вот за сутки умерших, официально зарегистрированных, подтвержденных. То есть, скорее всего, это люди под либо там, которые в интенсивной терапии были и скончались, либо после. Но дело в том, что люди продолжают умирать от ковида на самом деле. И от осложнений, особенно люди там, с сопутствующими заболеваниями. Позвоните, скажите, изменилось у вас отношение или нет. Я сейчас опять начинаю видеть людей в масках на улицах и в общественных местах. В магазине, в аптеке, в поликлинике. Я вижу, где же я сегодня видела надпись, что у вас могут потребовать надеть маску. Где же это я видела сегодня? Забыла, где была. Не в МФЦ ли? Нет, не в МФЦ. В общем, надо вспомнить. 7373948. Как вы относитесь? Ну, вот у нас народ не очень охотно вакцинировался сам, там какие-то споры шли и так далее. Но вот тут вот речь про детей. У кого дети уже привились? Позвоните, расскажите. Кто записал ребенка, сходил с ним? 7373948. 495-й код. Пожалуйста, звоните. Наш телефон открыт. Значит, коллективный наш иммунитет в Москве падает. Вы знаете, там последние данные вот в новостях зачитывали только что, там или час назад. Сокращается количество людей, которые считаются официально защищенными. Почему? Потому что люди не идут делать повторную прививку. Они сделали прививку тогда, когда-то, когда это было вот везде можно было сделать. А сейчас, чтобы сделать прививку, надо записываться в поликлинику. Сейчас уже в торговых центрах этого больше нет. Все закрыто. А единственный пункт, где вы можете, создав заявку через ЕМИАС, взять экспресс-тест на COVID-19, это на Красной площади. Я опять путаю ГУМ с ЦУМом сейчас. Но это ЦУМ, да, ГУМ это готический такой ЦУМ. В центральном, Или нет? Или наоборот? Или это ГУМ? Сейчас, господи, сейчас я проверю, скажу точно. Видите, я, будучи человеком таким, да, который редко бывает в этих магазинах, могу сказать, что да, там на третьем этаже можно действительно бесплатно сделать экспресс-тест. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, мое мнение, скорее да, некоторые изменения произошло. Ну, я сейчас объясню. Я никогда не был антипрививочником, я сам прививался, ну, правда, не ревакцинировался. Но вот когда я сейчас смотрю, что все-таки, ну, прививка это не панацея, вот в каком смысле.
Ну, она, и никто никогда не говорил, что это панацея. Да. Просто снижает риск.
Слишком много людей вот в моем окружении все-таки, которые привились тоже так же, как и я в принципе, и переболели, и, ну, я не знаю, я переболел достаточно тяжело, я считаю. Я не был в больнице, но когда у тебя температура там по 39-4 дня, ну, для меня это тяжело, потому что даже гриппом, когда я болел, ну, у меня такого не было. Вот, и в моем окружении то же самое, есть люди, которые, да, привиты, даже ревакцинированы, попадали в больницу. Ну, умершие, наверное, были, но я не уверен, что они вакцинированы, из моих знакомых. Угу. Вот, поэтому, ну, в какой-то степени вот изменилось, в том смысле, что я верил в прививку, сейчас я в значительно меньшей степени верю. И... мне кажется, тут дело еще и то, что не до конца как бы изучены все последствия. Даже не столько прививок, сколько вот... ну, я сегодня вот слушал интервью Звягинцева Долину. Вот человек привился, и так тяжело было. Что есть, опять-таки, ситуация, когда человек, скажем, уже чуть-чуть подхватил этот вирус и в этот момент делает прививку.
Ну
вот
да, надо проверять, конечно. Желательно экспресс-тест вот, сделать.
Ну, нас же нигде не проверяют.
Ну, это вопрос, вопрос, как вы себя чувствуете. Ну, да, да, вот, ну, если ты себя чувствуешь нормально, то, все вперед.
Мне кажется, что все-таки нужно... И плюс, опять-таки, появляются новые штаммы, а новые вакцины не появляются.
То есть, ну, новые, они, видите, работают.
Эти штаммы.
Они же работают.
Тот же омикрон, ведь нам просто говорят, а, ну, действует на все.
Ну, да.
Но мне кажется, это тоже далеко не так.
Но у нас был молекулярный биолог в эфире, помните, который говорил, что он не будет так быстро меняться, чтобы вакцина перестала действовать. Но это был человек, который первый SARS-CoV-1 раскладывал, секвенировал этот белок. Представляете, вот такого человека я нашла, пригласила, он у нас был, и мы с ним это обсуждали. Спасибо вам за звонок большое. 7373948. А в моем окружении болели только непривитые, пишет дядя Вова. Так, Долин иностранную прививку делал, его бы за бугор не пустили. Кто такой Долин? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Это Виктор Корга, Москва.
Да, здравствуйте. Ну, у вас изменилось отношение как-то? Напряжение упало, может быть, по этому поводу?
Да, у меня его и не было. Я одним из первых вакцинировался с удовольствием спутником.
И ревакцинировались?
Потом? Еще не ревакцинировался, но как время найду, обязательно это сделаю. И по поводу побочек, мне кажется, это такие байки из склепа.
Ну, нет, кто-то рассказывает. Нет, там велись же эти телеграм-каналы специальные. Там можно вот глазами прям почитать все.
У меня на этот счет есть такой провокационный вопрос. А как же со всеми остальными-то вакцинами, которыми мы испокон века вакцинировали?
Ну, они все по-разному составлены.
Ну, а вот это прям вот такая демоническая, да?
Ну, нет, конечно, нет. Спасибо вам большое за звонок. А еще у нас, между прочим, беспокоится наше профильное ведомство по поводу грядущей возможной лихорадки кишечной, холеры. И от нее тоже есть прививка. Я хотела обратить ваше на это внимание, чтобы вы сходили, может быть, к участковому терапевту и спросили, можно ли сделать прививку в рамках полиса ОМС. Потому что зачем вам это? Вы, конечно, будете мыть руки и так далее, но если вы куда-то едете на юг, все равно все будут купаться, даже если лето будет холодное. Так, сначала надо закончить исследование, потом уж детей прививать. Алла мне тут прислала целую простыню про то, как некая региональная общественная организация в содействии по защите гражданских прав подала иск против государственного бюджетного, значит, ГБУ с города Москвы, детская городская клиническая больница, ну, где проводили исследования. А дело в том, что все, кто идут, там дают информированное согласие, они не против того, чтобы участвовать в исследованиях. И исследования ведутся всегда и везде. Бессмысленно протестовать против этого, мне кажется, Алла. должно быть сделано. Настя, мне сотрудники ГИБДД, конечно, не друзья, пишет Миша, но мне жаль сотрудников, когда я вижу их в масках. Может, хотя бы на лето бы дать послабление. Вот, и я посмотрела, проверила. Конечно, ГУМ на Красной площади, ГУМ, надо запомнить, ГУМ. Настя, а трагический опыт Жириновского, шестикратно привитого, не убеждает в бессмысленности прививок от ковида, спрашивает Елена. Елена, ну, конечно, нет, потому что никакой единичный пример не может вас убедить ни в чем. То, что вы, Елена, например, поговорите с кем-то на набережной и вам расскажут какую-то историю, например, да просто даже поддержку какой-нибудь политической идеи, это совершенно не будет значить, что все вокруг это поддерживают. Это на больших цифрах другие. Один пример чей-то, один опыт не может быть вообще никаким показателем ничего. Мы ничего не знаем, на самом деле, состояние здоровья Владимира Вольфовича ни до, ни после, ни во время. И то, что он прививался, ну, это просто говорило о неком его вот таком вот отношении к вопросу, может быть, избыточно, так сказать, нервному. И был один из симптомов, мне кажется, честно говоря, некоторых. Для того, чтобы оценить, как этот человек там реагирует на входящие и выходящие, так сказать, вызовы. 7373948, наш прямой эфирный номер. Говорим о том, что теперь начинаются, стартуют 3 июня, сразу после Дня защиты детей, 1 июня, начинается тестирование вакцины «Спутник», варианта, ну, он просто будет ослабленный, скорее всего, да, так же, как и «Спутник М», который годится для детей от 12 лет, и вы уже сейчас можете своего ребенка записать и пойти привить его от COVID-19 этой вакциной. Стартуют испытания на детях от 6 до 11 лет. Я считаю, это все не нужно. Это про центр занятости, простите, да. 7373948, давайте еще один звонок на эту тему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Евгений, Москва. Знаете, я прививался и болел с температурой под 40. Так что вот я еще один пример, который почему-то в статистику не входит.
Почему не входит? Но почему? Вы же выжили. И у вас, кстати, есть какие-то осложнения? Или вы восстановились полностью?
Как вы же сказали, что надо статистику смотреть. Вот я и хотел посмотреть статистику, но не нашел нигде. А где ее посмотреть, статистику?
А, статистику по количеству...
По какому документу вы вот нам рассказываете, что есть статистика?
А, да, спасибо большое за вопрос. Я ориентируюсь на данные, которые приводят люди, которым я доверяю. Например, Петр Талантов, который занимается профессионально этим вопросом. Например, Илья Ясный, который тоже профессионально занимается. Я сейчас могу сказать, кто они такие. Я ориентируюсь на публикации. Вот я выбрала себе людей, которые приверженцы доказательной медицины и популяризируют ее. И смотрю ссылки, которые они показывают. И они мониторят как бы за меня эти данные. Потому что понятное дело, что я, читая эти отчеты, может быть, бы не все бы правильно бы поняла, разобрала. Но уверенность ваша в том, что почему-то вы не попали в статистику, мне она непонятна. Если вы, ну, то есть, может быть, вы сами себе поставили диагноз, и вы не показывались системе, например, сделав прививку, но она не узнала, эта система, о том, что вы переболели, тогда да. Но если система узнала и увидела, система очень много про меня, например, знает, что я там привилась и ревакцинировалась, и чем я болела, и когда я делала тесты, что они у меня были отрицательные, она это знает, она это видит, эта система. И я таким образом в статистику попадаю. Вот, когда я заболею, если я заболею, и это будет подтверждено, эта система увидит. Вот, а также, если я умру, я думаю, она это увидит, система ЕМИАС, и поставит галочку какую-нибудь прекрасную, и скажет, все, эта история закончена. Так, что у нас еще? Это не все. Значит, про ковид я напомнила вам и рассказала, и даже про Северную Корею успела рассказать. И давайте поговорим про сахар.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ой, ну меня повсюду начали приглашать. Анастасия, приезжайте в гости к нам. До океана 5 минут. Евгений, Стейтона Айленд, Нью-Йорк. Никак не могу вам дозвониться. А что же вы, как же вы не можете? Вы звоните с американского номера, и мы его не видим, что ли? Почему не можете дозвониться? 5 минут до моря. Но у нас тут есть тоже свой этот Айленд Васильевский. Мы тут вот ездим. У нас тоже в Петербурге люди Финский залив морем называют. Вот. Но у вас там, наверное, не знаю. А там разве купаются в Нью-Йорке? Там посмотреть только, наверное, Да и то на восход, там же заката нет. У нас вот закаты в Петербурге. Ну, ладно, да и визу мне, наверное, не дадут. Коллективный иммунитет – это бред. У каждого организма свой иммунитет. Ой, у каждого организма своя бактерия, которая и свой вирус какой-нибудь, который один у каждого уникальный. Вирусы же тоже, видите, как они у них, может быть, есть даже у каждого свое лицо какое-нибудь. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я еще раз хочу про прививку сказать.
Ой, а мы уже закончили. Давайте я вам про сахар расскажу. Росстат подсчитал количество съедаемого россиянами сахара. В среднем за год этот показатель составляет 31 килограмм. 30 чертовых килограмм. Представляете себе, что такое 30 килограмм сахара? Вы подставьте просто... пакет вот этот килограммовый, который 900 грамм теперь стал. Знаете, как гречку там чуть поменьше, меньше. Они похожи по размеру. Ты берешь и думаешь, что ты то же самое берешь. А это уже не килограмм. 900 грамм. 30 пачек на человека в год. Это очень много. Давайте делить. 31 килограмм в среднем. Это значит, что кто-то не ест сахар вообще. Да, мы об этом не забываем. Есть такие прекрасные люди. Может быть, тоже не совсем... все в порядке у них. Есть те люди, которые потребляют очень много сахара. Мы не осознаем, как много мы едим сахара, потому что даже если вы не пьете чай с сахаром, там, и не размешиваете эти две ложки, вы едите, не знаю, суп в столовой, борщ в столовой, в обеденный, а в борщ добавляют сахар, например. По рецепту. И получается, что вы употребили этот сахар. Значит, и повсюду, где вы совершенно не думаете даже, там, не откровенно сладкие вещи, они тоже на самом деле могут содержать сахар. И я предлагаю представителям пищевой промышленности, а также просто гражданам позвонить и рассказать, куда следите ли вы за своим употреблением сахара. Сколько у вас вот, уходит сахара, например, на семью или на вас одного? Как часто вы его покупаете? Как часто истощается у вас этот запас? Я сейчас буду 31 разделить на 12 сейчас. Я так в уме не могу. 2,5 килограмма в месяц. 2,5 килограмма делим на 30 дней. Да, грубо. Грубо, конечно, грубо. И уже получается не так много. Получается, что всего лишь-то получилось у меня почему-то 0,08 грамма. Почему так мало? Почему так мало? Такого не может быть. Я что-то неправильно сделала. Я сладкоежка, постоянно ем конфеты, пирожные, ничего не могу поделать. Давайте я вам скажу, что 30 килограмм – это реально очень много, 31 килограмм в среднем. Значение почти в 4 раза превышает норму Минздрава. А норма Минздрава, знаете, сколько предполагает сахар на человека ежегодно? 8 килограмм. 8, а мы едим 31. На человека, значит, в частности, идет речь о конфетах и шоколаде. Там, это по нормативам Минздрава, на человека в год должно уходить 5 килограмм, 600 грамм всякого конфетов и шоколадов. Других кондитерских изделий там может оказаться... подождите, сейчас почему-то уже мы вышли за рамки 8 килограмм. Это, наверное, сколько все-таки едят. Кондитерские изделия и прочее. 4 килограмма, 400 грамм в год. Джемы, повидло, это еще 2 килограмма, 200 грамм. И мед 1 килограмм. Мед, кстати говоря, я разговаривала с каким-то... А, кто же это тут у нас был-то в эфире? То ли врач-диетолог? И, в общем, я интересовалась, вот правда ли, что все-таки мед полезнее будет, чем просто сахар есть? С точки зрения потребления сахара это одно и то же. Вот едите вы сахар ложками, либо едите мед. Ну, мед просто еще он носитель еще других всяких элементов, поэтому он считается полезным. 7373948. Как вы едите сахар? Где, если вы знаете, как готовится еда, расскажите, где она встречается, где этот сахар встречается в неожиданных местах. Мы сахар пьем, пишет дядя Вова. Вот. Уссурийск и Владивосток это практически рядом, пишет Алексей. Так, повторите, пожалуйста, фамилию ученых, которые публикуют исследования по прививкам и ковиду, пишет Настаната. Это Илья Ясный и Петр Талантов. Ну, посмотрите. Давайте так договоримся. Я в Телеграм своем, Аношка, выложу ссылки на них. Всем спасибо. До вторника.